Сегодня начинаем читать пятую книгу Шримад-Бхагаватам. Она небольшая, там 19 глав. Нет, там 19. Там. Угу. Ну ты-то откуда знаешь? Да, я что тут мало-то видел. Так, глава первая называется «Царь Приеврата». Значит, это брат того самого царя, которого мы в конце четвертой книги читали. Это потомки Мама. Там был вопрос в начале четвертой главы про Ману. Кто такие Ману, потому что когда описывалось творение еще ранее, то было сказано, что произведены на свет были множество живых существ, множество видов живых существ, и под конец Господь создал Ману. Это живое существо в виде человека, в нашем привычном виде человека. Отсюда во многих языках окончание ман – это человек. Вот этот самый ману. А ману был прислан создателем блюсти порядок. Он как прокурор, он соблюдает, следит за тем, чтобы было соблюдено законодательство. Он блюдет порядок. И мы читали про потомков этих ману. Вот этот самый порядок, он входит, или обсуждение ману, входит в число 10 категорий или число 10 предметов, которые обсуждаются в Шримад-Бхагаватам. Это время вместе с пространством, это высшее убежище, это место и прочее. И в том числе такая категория, как воля. Точнее, такая категория, как порядок в противовес хаосу. Как антихаос, некий порядок. То есть все было создано из небытия, ну не из небытия, а из неосязаемого нечто. Без свойственного, без качественного нечто. А в греческой мифологии это называется хаос или беспорядок, а некая сила хаос привела в движение. Хаос не в нашем понимании, что все движется беспорядочно, а хаос как отсутствие всякого движения. Ну, то, что мы называем пратханой, из которого появляется вираджа, пратхана как стояние, потом появляется перводвижение, оно прямолинейное и равномерное, которое почти что ничем не отличается от этой пратханы стояния. И потом появляются содвижение уже внутри вот этого движения вираджа. Вот этого движения вираджа, оно как в греческой мифологии океан. Океан в греческой мифологии – это движение кольцевое, движение чего-то, вот этой самой материи, да, движение по кругу. Это вот река в ведической традиции называется река вираджа, у греков это называется океан, это движение воды по контуру созданного мира. То же самое, как в ведической традиции вираджа. И вот в этой вирадже начинаются всякие со-движения или субдвижения. И вот они уже становятся пракрити или первоосязаемым чем-то. А потом уже пракрити под воздействием Всевышнего в образе Шивы становится майей. То есть не просто какое-то разнонаправленное, круговое и всякое движение, а нечто, привлекающее или воздействующее на наблюдателя. Это уже называется майя. И так из первостояния, из первичной жижи, неосязаемой, недвижимой, а постепенно появляется такая стихия или такое понятие, как майя. Уже нечто воздействующее или даже привлекающее нас, майя. Да? Вот как антитезис вот этому хаосу или первостоянию, чему-то неосязаемому, становится воля. Воля есть в ведической философии, воля есть синоним порядка. Порядок и воля — это одно и то же, потому что именно воля приводит хаос, недвижимость в что-то осознанное, что-то понимаемое. У Ницше, кстати, эта философия, она построена на воле, что первичней, первопричина всему есть воля. Вот эту самую волю олицетворяет в зримом мире, или порядок, волю в смысле порядка, олицетворяет в зримом мире ману. Эти ману, они сменяются один за одним, и они, если я не ошибаюсь, живут 8, они сменяют 81 раз в дне Брахмы. Брахма живет настолько долго, что таких чисел нет у нас. Нам кажется, что мы долго живем. Но вот у Брахмы иное мнение на этот счет. И эти ману сменяются. И каждая притча, относящаяся к ману, есть высвечивание вот этого осуществления порядка или приложения воли. Вот у ману, среди ману, значит, вот есть царь, был царь Притху, и вот сейчас мы читаем, вернее, был Уттанапада, и его потомки, царь Бархишата, которого мы сейчас читали, который вознамерился отойти от мира. И сейчас другой потомок Ману, сын Ману, Прияврата. Парикшит сказал, глава 1, 5 книга, царь Прияврата. Парикшит сказал: «О учитель, жизнь в миру делает человека рабом бессмысленных обязанностей. В житейской суете мы забываем, зачем появились на свет. Скажи, почему Прияврата, выслушав наставление Нарады, не оставил мирскую жизнь, а решил властвовать над миром? Разве, чтобы постичь смысл жизни, не нужно освободиться от привязанностей? И разве не семья привязывает человека к бренной действительности более всего? Я полагал, что покой и умиротворение можно обрести, только найдя убежище у благодатных стоп Всевышнего. Человеку же семейному, обремененному мирскими обязанностями, никогда не испытать покоя. Я слышал, что царя Прияврату величали святым угодником Божьим? Возможно ли угодить Всевышнему, живя в миру, в заботах о жене и детях? Разве можно услышать голос Кришны совершенной красоты среди крика детей, жены и родичей? Блаженный Шука отвечал: «Чье сердце принадлежит Кришне, тот с упоением слушает о нем от святых, узревших его облик. Кто изведал вкус прекрасной реальности, тот будет искать ее повсюду, каждое мгновение, невзирая на житейские перипетии». Брахма изрек Веду и приступил к творению лишь после того, как соприкоснулся с прекрасной реальностью, о которой невозможно говорить ни стихами. Кришну, неотразимую красоту, невозможно не искать, как невозможно присытиться им. В самом деле, от своего учителя Нарады царевич Приявратан услышал о призрачности окружающего мира. Он узнал, что действительно ненаблюдаемое, но наблюдатель. От общения с Нарадою престолонаследник сделался равнодушен к житейской суете и не желал более продолжать дело предков. Когда же отец просил юношу принять на себя бремя царствия, тот объявил, что подчинится наказу старших, как того требует Писание, но сделает это против своей воли, и все дни царствия будет тяготиться этим долгом, ибо в долге нет упоения, коего жаждет сердце. В час помазания на престол Приаврата вновь признался родителю, что сердце его печально, но он опасается, как бы в житейских заботах, не позабыть о душе и Боге. Услыхав о том, что людское царство вскоре перейдет в руки человека, кому в тягость держава государственная, перворожденный Брахма, что блюдет закон Всевышнего в сотворенном мире, решил самолично в окружении всей своей свиты не зайти к будущему правителю. Скользя в небе, на исполинском лебеде первый бог внимал благоговейным приветствием ангелов, пророков, волхвов, мудрецов, что созвездиями выступили навстречу своему предводителю. В кругу небожителей Творец походил на полную луну в окружении сияющих звезд. Яркий свет озарил гору Гандхамадану, у подножья которой внимал наставлением Нарады юный послушник, грядущий правитель земли. Вот эти тут перечисляются ангелы, пророки, волхвы, мудрецы, что созвездиями выступили навстречу предводителю. Мы с нашим арсеналом чувств мы не способны видеть этих сущностей, этих живых существ. Мы их воспринимаем в качестве звездочек на небе. И вот здесь сказано, что они в каком-то особом порядке выстроились, когда Брахма спускался на землю на своем лебеде, эти вот созвездия как-то по-особенному выстроились. Мы не видим их ликов, не видим их облика, просто яркие точечки. Это не сгустки термоядерных реакций. При виде белоснежного лебедя Нарада поднялся навстречу родителю и почтительно сложил ладонь. Его примеру последовали и ученики его, Ману Свайамбхува, с отпрыском своим Приявратою. У Свайямбхува было два сына, Уттанапада, о котором и о потомках которого мы закончили читать четвертые книги. Вот второй и Уттанапада оставил этот мир, и второй его сын Прияврата в юный, еще он юный, он отказывается или с нежеланием хочет править мир. Поэтому сам Создатель, который следит за тем, чтобы его творение функционировало, а для этого нужна исполнительная власть, прилетает на лебеде, чтобы убедить его следовать своему долгу с душою. Потому что царевич сказал: «Я последую твоему наказу, но без души, без особого удовольствия». И Брахма хочет его убедить, чтобы он последовал наказу родителей с особым удовольствием. Как в том еврейском анекдоте, умирает Абрам Исаевич, и жена его, вдова, обращается к его любовнице и говорит: «Сара, ты не могла бы вместе со мной пойти за гробом усопшего?» Сара говорит: «Ну что, это же неприлично». «Нет-нет, такова была воля усопшего, последняя воля усопшего, чтобы мы с тобой шли вместе». Она говорит: «Ну хорошо, я пойду, но без особого удовольствия». Вот царевич Прияврата тоже хорошо говорит: «Я буду править, но без особого удовольствия». Его пытаются убедить, чтобы он с удовольствием правил, исполнял свой долг. Создателю поднесли приятные его сердцу дары и вославили его сошествие в изысканных стихах. В ответ на ласковый прием перворожденный обратился к царевичу с такой речью. Брахма сказал: «Выслушай меня внимательно, Прияврата. Ты не должен печалиться и роптать, когда исполняешь свой долг, ибо всякий долг ниспослан нам от Господа Бога, а воля Его выше нашего разумения. Все мы, разрушитель Шива, твой отец, Вайвасвата, блюститель закона и мудрый Нарада, исполняем волю Всевышнего как долг и не вправе ослушаться ее. Воля Всевышнего покорны все твари, и суровый подвижник, и ученый мудрец, и йог, стяжавший волшебные силы, и знаток Писаний, и всякий власть имущий. Никто не способен противиться Богу, ни в одиночку, ни в союзе с другими, ни злодей, ни праведник, ни мелкий червь, ни повелитель вселенной. Волей Всевышнего души облекаются плотью, в плену иллюзии они радуются, скорбят, страдают, творят, действуют, боятся и терпят муки рождения и смерти. У каждого своя природа, дитя мое, и долг у каждого свой. Мы повинуемся своей природе, как бык с кольцом в носу повинуется погонщику. Едва душа обретает качество наблюдаемого мира, она связывает себя узами отношений с его обитателями и потому неизбежно подчиняется долгу, очерченному этими отношениями. А что неизбежно, то не заслуживает нашей печали. То же самое Кришна Арджуне говорит: как только ты себя мнишь кем-то, то ты уже связан узами долга. Как только ты означаешь себя: «Я такой-то, у меня то-то есть, я мужчина, женщина, я богатый, бедный». Любое означение себя подразумевает отношение с кем-то, кто в этом дуэте. Отношения невозможны в одиночку. Отношения – это всегда дуэт, отношения с кем-то. Отношения с кем-то подразумевает долг. некое должествование. Например, я означаю себя сыном, это автоматически подразумевает, что есть отец или мать. Я означаю себя начальником, это автоматически подразумевает, что есть какие-то подчиненные. Я говорю, я друг, это значит, что на том конце отношений есть еще друг. Я говорю, я жена или муж, значит, на том конце есть, соответственно, партнер какой-то. И поскольку там есть, на том конце есть кто-то, то мы связаны узами, мы не можем с матерью вести себя как с сестрой. Если я говорю, я сын, значит, одно это значение вталкивает меня в некое русло поведений. Если я говорю, я родитель, то это тоже меня вталкивает в некое русло поведения. Я не могу с сыном вести себя как с подчиненным или как с начальником. Это и называется мирскими узами. Как только я себя кем-то обозначил, то это влечет за собой связь или мирские узы. Здесь Брахма говорит, поскольку после означения себя ты обязан вступить в какие-то отношения, это неизбежно. Вот Брахма завершает свой вот этот стих. А то, что неизбежно, не заслуживает печали. Раз это неизбежно, не печалься об этом. То же самое Кришна говорит Арджуне. Если ты себя означил продолжателем рода, в начале Бхагавадгиты Кришна как бы устраивает небольшой экзамен Арджуне. Арджуна говорит, я не хочу сражаться. Кришна спрашивает, а почему? И Арджуна не говорит, я не хочу быть связан с мирскими узами, у меня в этом мире нет ни родичей, ни друзей, ни врагов, мне все опостыло. Я хочу просто удалиться и завершить свой земной путь в уединении, в покаянии. Арджуна говорит, нет, я не хочу сражаться, не хочу вступать в склоку, потому что погибнут мои братья, погибнут мои родичи, я столько горя причиню. Жены, мужей останутся без покровительства, и тогда ими овладеют люди нечестивые, появится неправедное потомство и так далее. То есть он приводит совсем иного рода причины, почему он не хочет сражаться. То есть он себя означает неким защитником рода, мужем, братом, в общем, членом общества он себя означает. И тогда Кришна говорит, ну, раз ты себя мнишь элементом общества, ты должен исполнять долг согласно тому, кем ты себя означил. То же самое Кришна, такой же самый экзамен Кришна проводит Удхаве. Ну, мы должны это воспринимать как экзамен. В 11-й книге Шримад Бхагаватам там изложено то, что мы называем Удхава Гита, не Арджуна Гита, а Удхава Гита. Кришна задает Удхаве тот же самый вопрос. Он видит нежелание Удхавы вообще ввязываться в какие-то отношения. И Удхава отвечает, какой долг? У меня нет ни друзей, ни родственников, ни врагов, ни ближних, ни дальних. Меня все в этом мире отталкивает. Мне ничто не радостно. Я ничему не удивляюсь, мне ничто не радостно. И Кришна говорит, тогда оставь все. Отправляйся к подножью северных гор, Гималаям. Идешь в прибежище, если тебя ничто не удерживает в этом мире. Отправляйся в уединение. Арджуну удерживало в этом мире желание изменить мир. Арджуна хотел изменить мир, сделать его лучше. Раз ты хочешь сделать мир лучше, значит, исполняй долг, поступай так, как будет целесообразно. У тебя цель изменить мир, поступай целесообразно. Согласна, а Брахма продолжает далее. Это большая глава, мы ее разобьем, наверное, на две. Ну, посмотрим. А, тут стихов умеренное количество, но они большие. Пятая книга – это единственная, где не стихи, а проза. Просто идет текст. Согласно обретенным качествам просветления, возбуждения и помрачения, мы облекаемся в телесную оболочку и испытываем радости и страдания, присущие обретенному виду тела. Тебе волею судеб досталась царская доля, потому ты должен испытать царские радости и печали, повинуясь своей приобретенной природе. Кто повинуется своему естеству, тот обретает умиротворение, подобное тому, что испытывает слепой, повинующийся поводырю. В умиротворенном состоянии душе весьма легко постичь свою истинную, изначальную природу. Здесь Брахма говорит словами Кришны в Гите, что у нас есть две природы. Одна приобретенная, мы ее приобретаем согласно самомнению или ахамкаре, или ложному «я». Мы себя мним как-то, и вот у этого мнимого себя, мнимого «я» появляются соответствующие желания, наклонности, способы утоления страстей, способы удовольствия, способ веровать, способ рассуждать. В общем, это идет как комплект. Как только я себя обозначаю, то мне как комплектом прилагаются аксессуары. К этим аксессуарам относятся чувственная деятельность, мыслительная деятельность, физическая деятельность, способ изъявления своих мыслей, речь. Всякие живые существа могут изъявлять себя. Кто-то усиками, кто-то рычит, у кого-то внятная речь, у кого-то не очень внятная речь. Всех по-разному. И все это зависит от самомнения. Как если мы говорим «это микрофон», то в комплекте поставки идут какие-то шнуры, какие-то блоки питания и пенопластовая коробка под форму микрофона. Да, вот техника, она в поролоновую или в пенопластовую упаковку всегда вкладывается. И вот эта форма вложения, она повторяет форму самого предмета. Точно так же мы себя измышляем человеком, соответственно, нам в комплекте придается тело, то есть некая форма, какие-то шнурки, проводочки, способ верования, способ размышления. У всех людей есть какая-то вера во что-то. Ну, в основном суеверие, но суеверие – это то же самое, что вера, только в суе, на материальное, на несущественное. Об этом говорит Брахма. Так вот, если, да, и каждому, соответственно, каждому живому существу, мнящему себя как-то, кем-то, прилагается способ действия или должествования. И Брахма здесь говорит, что если следовать своей вот этой приобретенной природе, коль скоро ты волк, то ты должен следовать своей волчьей природе. Если ты человек, ты должен следовать своей человеческой природе. И вот если следовать вот этой приобретенной своей природе, то ты приходишь в состояние покоя. Тебе покойно. Кришна в Гите говорит, лучше следовать своему долгу неумело, чем чужому долгу умело. Почему? Дело не в том, что мы исполнили свой долг или не исполнили. Не это цель. Цель действия не исполнить свой долг, а прийти в состояние умиротворения. Если мы исполняем свой долг, пусть даже неумело, мы приходим в состояние умиротворения. А в состоянии умиротворения, Брахма здесь заключает, душе легко постичь свою уже истинную, неприобретенную природу. Таким образом, он говорит, что цель любой деятельности – это познать свою подлинную природу. Но коль скоро ты оказался в иллюзии, охвачен самомнением, исполняй долг согласно своему самомнению. Далее Брахма говорит, даже пустынник, свободный от мирских уз, не отвергает тело, что получил он в награду за прошлые поступки. На радости и печали, которые неизбежно сопутствуют обладателю вещественного тела, свободная душа смотрит, как пробудившийся на недавние сновидения. Свободный не тот, кто действует произвольно или не действует вовсе, но тот, кто избегает поступков, что вынудит его вновь родиться в телесной оболочке. Брахма здесь задает совсем другое понятие, другое определение понятию «свобода». Говорит, что свобода – это не тот, кто действует, как хочет. Тот, кто действует, как хочет, подчиняясь своим сиюминутным импульсам, это скорее больной в конвульсиях. Он же тоже какие-то движения совершает. Но это конвульсии. А свободный – это тот, кто обязал себя, действует так, чтобы больше не родиться в бренной плоти. Да, он исполняет долг, но в результате он обретает свободу. Он возвращается в свое естество. Конечно, для вайшнавов естество – это служение Всевышнему, служение Кришне. Но свобода – это тоже естество, потому что из края свободы, из бескрайней области свободы мы все происходим из Брахмана. Вот он говорит, что свобода – это избегать поступков, которые вынудят нас вновь родиться в телесной оболочке, в рабстве плоти. Не отказом от престола ты напоишь радостью свою душу, но обуздав чувства, ибо тому, кто не владеет чувствами, вечно угрожает опасность и сделаться жертвой тревог. Даже удалившись от мира, спрятавшись в пещере вдали от людей, ты все одно не избавишься от присутствия старых своих жен, пяти чувств и ума. Если же сумеешь подчинить себе чувства, постигнешь свою суть, будешь черпать удовлетворение в самом себе, то даже семейная жизнь не скует тебя рабскими оковами. Вот здесь Брахма наши чувства и ум называют нашими женами. Но даже если ты удалился от мира, они все равно будут, чувства, ум, все равно будут при тебе и будут приводить тебя в состояние беспокойства, возбуждения. А в состоянии возбуждения мы обязательно видим мир в искаженном виде. Это то же самое, что Кришна говорит в Гите Арджуне. Даже если ты удалишься от мира, ты все равно будешь тревожиться своими страстями, своими чувствами, что тревоги, они не во внешнем мире, они внутри тебя. Кришна говорит, даже среди мирских тревог, мирских страстей можно сохранять равновесие, потому что сохранять спокойствие, потому что спокойствие относится к внутреннему «я», но не к внешнему. А здесь Брахма отвечает на вопрос Парикшита, по сути. Разве можно, оставаясь в миру, быть умиротворенным? И Брахма говорит, да, можно. Если сделаться не рабом пяти чувств и ума, но подчинить их себе. Семьянин, что обуздал свои ум и чувства, это витязь, неуязвимый для врагов в его крепости. Плотские желания, что осаждают тебя, со временем ослабеют, и ты, окрепнув духом, сможешь отправиться во внешний мир, не опасаясь врагов своих, страстей. Но самое безопасное убежище для потерянной души спрятано подле лотосных стоп Всевышнего. Укройся в чаше лотоса его стоп, и ты одолеешь шестерых врагов своих, ум и чувства. Не беги от мирских благ, ибо сам Господь не спосылает их тебе. Уповай на его милость, и скверна стяжательства никогда не коснется тебя. Если сердцем ты будешь с Богом, то даже обретаясь в миру, ты устоишь перед его прелестью и будешь верен своей истинной сути. Мы в 11-й книге будем читать про одну женщину, которая вдруг осознала, что когда у нее желание стяжать, она всегда будет находиться в беспокойстве, потому что неспособность стяжать желаемое приводит в гнев, в беспокойство, в помутнение, в состоянии помутнения. Но если изначально не визуализировать, изначально не строить себе вид плода, который ты желаешь, то ты не будешь разочаровываться. Вот она говорит, что я не дорожил дружбой самого близкого своего друга Всевышнего. Если я поручу свою судьбу ему, то я буду с благодарностью принимать и отсутствие желаемого, и присутствие желаемого. Господь будет обеспечивать меня всем необходимым, а в случае надобности и лишать меня того, что мне лишнее, что мне не нужно для саморазвития, что ли, да, для сближения с ним. Если что-то будет препятствием, я этого хочу, но оно будет препятствием на пути к нему, то Господь милостиво это мне не даст. И вот она обретает покой. Поручив, здесь то же самое Брахма говорит, если ты поручил себя, свою судьбу Всевышнему, то он даст тебе то, что тебе необходимо, и лишит тебя излишеств, которые лишь приведут твой ум в беспокойство. А душевное умиротворение, душевный покой – это есть цель любой деятельности. Мы же гонимся за успехом, за богатством и за властью для того, чтобы обрести душевный покой. В конце концов, это мы ставим своей целью. Мы думаем, когда нас будет всего вдоволь, когда нас будут окружать подданные по послушники, деньги, то мы наконец обретем душевный покой. А душевный покой как раз против этого. Чем больше у нас есть, тем больше у нас беспокойств. И царь говорит, ну, может быть, тогда от всего избавиться? Брахма отвечает, что а избавляться не обязательно. Измени свое отношение к тому, что тебе приходит или не приходит. И тогда ты обретешь больший покой, чем отшельник, который удаляется в пещеру, но умом он привязан к объектам чувств. Вот Брахма здесь говорит, самое безопасное убежище для души возле лотосных стоп Всевышнего. Так, ну давайте мы на этом закончим. Мы с 20 стиха продолжим, потому что тут Блаженный Шука продолжал. Завтра мы продолжим этот стих. Тут большие стихи. Есть вопросы? Замечательно.
Прямо пишите.
Угу. А, сейчас.
Читать?
Читать. Сейчас, минуточку. Угу. Закладку. Так, я весь обращен внимание.
Дандават. Что в данном контексте подразумевается под печалью? Что значит не печалиться? Ведь даже если осознаешь бренность чего-то и обладаешь знаниями, эмоция, чувство грусти все равно возникает. Имеется ли в виду что-то более глубокое в данном случае под не печалиться? Возможно, какой-то ряд действий или рассуждений, а не просто не испытывать чувства или эмоцию.
Так, это большой труд понимать, вникать в вопросы премы. Землеприятности. Ну ничего, труды нам даны для саморазвития. Сейчас према. Не все же коту масленица. Так. В данном контексте подразумевается под печалью. В данном контексте под печалью подразумевается разочарование. Печаль — это всегда печаль о... Не просто печаль, а печаль, она такая, это модальное понятие. Печаль не может быть просто. Печаль о чем-то. Мы грустим о чем-то, а не просто печаль. Нет, бывает, что у прекрасной половины человечества печаль просто. Но мы это не рассматриваем. Потому что бывает мужская логика и интересная. Это две разных логики. Поэтому мы говорим о печали как о чем-то существенном. Вот печаль существенная, печаль о чем-то. Или об отсутствии чего-то. Мы всегда печалимся, потому что недополучили или не заполучили желаемого. Мы печалимся о том, что нам кажется, что мы заслуживаем большего, получаем меньше. Меньше. Мы всегда печалимся о том, что теряем или не приобретаем. В этом смысле печаль. Что значит не печалиться? Это значит не печалиться или не грустить о том, что ты недополучил, потому что тебе это и не было положено. Если ты вручил себя воле Всевышнему, то все, что ты получаешь или все, что ты не получаешь, это с его изволения. Он так изволил. А раз он так изволил, то чего печалиться, если это воля Всевышнего? Мы в традиции бхакти должны научиться одному. Не печалиться тому, что решил Господь. Преданность означает, если Господь так решил для меня, значит, так и положено. Значит, это неизбежно. А если это неизбежно, что об этом печалиться? Это поэтически называется вручить свою судьбу Всевышнему или поручить себя Его воле. Вот это значит не печалиться. Если Он твой властитель, если Он хозяин тебя, чего печалиться, если Он тебя чего-то лишил? Значит, это Ему нужно, значит, Ему пригодится. Или Он решил распределить, у тебя забрать, кому-то отдать. Чего печалиться? Ведь даже если осознаешь бренность чего-то и обладаешь знаниями, эмоции, чувства, растет все равно чувство, эмоция, чувство грусти все равно возникает. Нет, я не согласен. Это значит, что не осознаешь бренность чего-то. Вот в вашей конструкции, даже если осознаешь бренность чего-то и обладаешь знаниями, эмоции, чувства, грусти все равно возникает. Если ты обладаешь знаниями, если ты осознаешь бренность чего-то, то у тебя никогда не возникнет чувство грусти. Чувство грусти возникает от того, что ты не понимаешь природу этого мира. Как раз от того, что ты не понимаешь бренность этого мира. Если ты действительно понимаешь бренность этого мира, то чувство утраты бренного не будет грустью. Как нам, если бы мы знали, что это такое, а мы не знаем, что это такое. Да, в известном мнении. Помните? Если мы знаем, что это такое, то, если бы мы знали, что это такое, то мы знали бы, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Имеется ли в виду что-то более глубокое, в данном случае не печалиться? Нет, ничего не имеется более, в виду более глубокое. Это не тревожиться об утратах. Хари Кришна прямо. Кто-то хочет, может, еще что-то сказать. Нет, ничего. Что? Одиноки сегодня.
Хари Кришна, Махараш, Дандават, у меня есть опыт.
Ну ладно, тогда что, Хари Харая? А, Артём?
А, меня слышно?
Артём, включите микрофон, вас не слышно.
Нет.
Я пытаюсь.
А, сейчас.
Слышно?
Слышно?
Да, сейчас слышно.
Хари Кришна,
Дандават, Махараш. У меня есть вопрос.
Правильно ли
я понимаю, что
мы способны контролировать и влиять только на свое тело и больше ни на что, то есть все остальное под нашим влиянием находиться не может и зависит только от высших сил?
Ну, если обобщить, то мы можем контролировать свое отношение к телу, к событиям. Скорее отношения. Мы можем воздействовать, конечно, на свои чувства, на свою плоть. Просто нужно понимать, что в зримом мире все объекты движутся по заданной траектории. Если мы говорим о теле, мы можем улучшить его состояние, но мы не можем остановить 6 этапов существования или 6 этапов жизнедеятельности. Тело рождается, растет, зреет, производит другие тела, увядает и умирает. Это шесть видоизменений тела. Мы можем на каком-то этапе ускорить или замедлить переход к следующему этапу, но изменить эту траекторию от рождения до смерти мы не можем. В этом смысле мы не контролируем тело. Оно подчиняется законам созданного мира. Когда стихии соединяются, как Брахма говорит, все сложное когда-нибудь распадется на более простое. В физике это называется закон энтропии. Все сложные тела распадаются на стихии. Тело есть совокупность нескольких стихий. И распад этих стихий, то есть смерть тела неизбежна. Все сложное, а тело – это сложность стихий, распадется на простое. А это мы контролировать не можем. Мы можем там как-то удлинить или уменьшить каждый отдельный этап. Например, мы можем замедлить свою смерть. Вот ты умираешь не через минуту, а можешь еще пару месяцев пролежать с подключенными трубками. Замедлил, ну молодец. 2 месяца прожил. Но отменить факт смерти мы не можем. Но что мы можем? Мы можем изменить свое отношение к этому. Мы можем осознать, что это тело, оно не мое. Это стихии, которые я беру в прокат на какое-то время, слепливаю. Как я велосипед беру на прокат. Я на нем катаюсь, он все равно придет когда-нибудь в негодность. Или самокат. Там батарейка кончится, и все. Придется его оставить, заплатить. И сесть на другой самокат. Если ты по карме заработал чуть-чуть больше, то ты сел на каршеринг. У тебя лучшее тело. Но изменить поломку, когда-нибудь все сломается, и самокат, и машина, и вертолет, и яхты, что угодно. Мы это не можем. А вот отношения можем поменять. Мы можем осознать, что этот самокат не мой. Я его взял в аренду. Поэтому сверхусилие прилагать для того, чтобы присвоить его себе, или сверхусилие для того, чтобы заботиться о нем, не нужно, потому что я все равно с ним расстанусь. А вот я как душа, или моя душа, она вечная, и это всегда я, и моя душа вечна со мной. Ну, я и есть душа. Вот о ней стоит беспокоиться. Вектор своих усилий нужно направить на, собственно, себя, а не на то, что меня облачает на мое тело. Это мы можем сделать. Изменить отношения. Если тело бренное, то к нему нужно и относиться как к бренному. Если душа вечна, если я вечен, то ко мне нужно, к себе нужно относиться как к вечному. А о чем мы больше беспокоимся всегда? О том, что более долговечно. Если мы берем какую-то одноразовую вещь, мы о ней не будем беспокоиться больше, чем о многоразовой вещи. Да. Мы берем батарейку. Одна аккумуляторная, она долговечная. Она может 300 раз заряжаться и разряжаться. А есть одноразовая батарейка. Естественно, долговечная батарейка, она более ценная, чем одноразовая. И отношение, соответственно, и может быть, должно быть к ним. Вот наше тело, оно одноразовое, а душа, она вечна. Хари Кришна. Так, что никто не подключает. Хари Кришна. Артём, я ответил на вопрос. Мне кажется, я в сторону куда-то ушел.
Да нет, нет. Ну, получается, что если уж брать там материальный мир, то там вообще от нас тогда получается, что ничего и не зависит. И даже если мы берем и выполняем свой долг, то получается, что результат от нас все равно никак не зависит. То есть мы повлиять-то и не можем ни на что, получается.
Материя развивается по своим законам. Мы не можем изменить материальных законов, но мы можем изменить свое отношение к тому, что происходит. Это в наших силах. Мы можем освободить себя. Мы не можем изменить материю, не можем изменить устройство зримого мира, но мы можем освободить себя от его оков. Мы можем освободить себя от зачарованности этим миром. Это в наших силах. И в Бхагавад-гите Кришна говорит: мечом знания разруби этот тугой узел кармы, материи. Не пытайся там, знаете, когда тугой узел, мы пытаемся там что-то, куда идет этот участок нитки, куда этот, мы пытаемся выяснить, куда что идет. И Кришна говорит: не пытайся этого делать, просто разруби этот узел мечом знания. Это и есть то, что вы спрашиваете, можем ли мы изменить этот мир. Нет, это такой тугой узел, или Кришна говорит, хитросплетение действий, реакций. Реакция вызывает новые действия, новые действия вызывают новую реакцию. И можно чуть-чуть повлиять на это, но результат всегда будет один и тот же. Либо разочарование от пресыщения, либо недовольство от недополучения. Других блюд в меню материального мира нет. Но мы можем изменить, не ждать чего-то. Мы можем изменить свои отношения, не ждать результатов, а взирать на них, как на неизбежные следствия действий. Вот как мы смотрим кино. Мы не можем изменить кино. Его засняли, отправили в прокат. Мы ничего не можем изменить. Но мы можем изменить свое отношение. Например, не отождествлять себя с главным персонажем. Ну, какой-нибудь там Бельмондо за кем-то гонится или от кого-то убегает. Не отождествлять себя с ним. И тогда сердце не будет захватываться, не будет, дыхание не будет перехватывать от того, что вот-вот сейчас его догонит, или он кого-то догонит. Если мы отождествляем себя с персонажем, то и инфаркт можно получить. А? Ну да, потому что вот сейчас его схватят. Как в детстве мы, ну и сейчас, мы все боялись, что волк схватит зайца. А он его никогда не схватит. Поэтому можно успокоиться и не нервничать, когда в музее, на рыбалке, на пляже никогда волк зайца не схватит. Можно успокоиться. Это такой спойлер. Можно даже расходиться. Но детишки, они этого не понимают, и они очень нервничают, что зайчика сейчас схватит. А наша жизнь, она ничем, по сути, не отличается от мультика «Ну, погоди». Нас ждет смерть. Наши тела смертны. Это неизбежно. Поэтому можно успокоиться и сосредоточить свое внимание на чем-то более существенном. Что может быть более существенно, чем собственная душа, которая со смертью тела не исчезает, а, как правило, переходит в новое тело, скорее всего. Но если мы изменим свое отношение, если мы всему придадим порядок, кесарю кесарева, богу богова, то есть тело живет, развивается, увядает по своим законам, а душа принадлежит Богу. И пусть тело ходит, дышит, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, ходит, дышит, говорит, берет, отдает, осуществляет жизнедеятельность. Оно пусть по своим законам это все делает. Тебя, Арджуна, это не должно тревожить. Ты, устремив свой взор на меня, на истину, всегда думай обо мне, а вручи себя мне. Пусть я буду оператором того, что с тобой происходит. Не старайся включиться в этот мультик, потому что он сам по себе, по своему сценарию развивается. А наш мультик, он всегда заканчивается одинаково. Волк нас хватает и съедает. Харе Кришна. Есть кому что добавить, передать?
Спасибо. А вот есть такая поговорка: подлежащий камень вода не течет. Насколько она уместна и можно ли ее подвести к тому, что сказал Кришна Арджуне, что любое действие гораздо лучше, чем в принципе бездействие.
Тут имеется в виду работа души. Когда мы говорим «подлежащий камень, вода не течет», это значит, если мы бездействуем, то мы и не получим блага в этом смысле. То есть мы лежим на диване, то мы ничего и не заполучим, кроме ожирения и диабета. То есть в этой пословице говорится о важности действия. Но действие кого? У нас есть два «я» – внешний человек и внутренний человек. Если внутренне мы не производим работу, не совершаем работу духа, то мы и не обретем просветление, мы не обретем осознание того, что мир бренный, что в этом мире ни к чему не стоит привязываться навечно. Если работа души не производится, то мы ничего не осознаем. Мы, покинув этот бренный мир, родимся в новой плоти, потом в новой плоти и так далее, бесконечно. Чтобы расстаться с иллюзией и страхом, нужно произвести некую душевную работу. Это и есть подлежащий камень, вода не течет.
Рекрешна. Благодарю за ответ. Хорошо. И еще один вопрос последний. В Писаниях сказано, что Всевышний непременно накажет того, кто прибегнет к богохульству. А вот за богохульство что можно считать и является ли богохульством, например, религиозный юмор? Вот. И можно ли считать за богохульство употребление имени Всевышнего как в речи, как междометие?
Бог с тобой, да? Бог знает.
Не-не-не, это...
Боже.
Это когда человек удивляет.
О, Боже.
Или в негодовании, да, и он употребляет имя Всевышнего. Можно ли это считать за богохульство? и употребление в суе.
Это как в 90-х переводили «Господня». Ну, не знаю. Я думаю, что не нужно перед Всевышним испытывать страх никакой. Когда вы сейчас говорите о богохульстве, как о причине того, что Господь покарает вас, я думаю, это неверное чувство. Перед Всевышним не следует испытывать страх ни по какому поводу. Господь не должен вызывать в нас страх. Если Господь чего-то нас лишает, то это он делает как заботливый учитель. Учитель, наказывая или поощряя, делает это для того, чтобы мы чему-то научились. Учитель может в угол поставить или выгнать из класса, или наоборот, хорошую отметку поставить. И то, и другое для того, чтобы мы получили благо. Выгоняет из класса, чтобы мы успокоились немножко. Мы слишком возбуждены и мешаем другим. Но это он делает все равно нам во благо. Если это учитель. Также и Господь Бог. Он есть высший учитель. Учитель богов, учитель мудрецов. Если он что-то делает, то это нам во благо, и точно не нужно перед учителем испытывать чувство страха. Поэтому смело пользуйтесь юмором, не бойтесь употреблять имя его в суе. Однажды Махапрабху спросил маленького мальчика, который повторял имя Кришны в отхожем месте. А Махапрабху спрашивает: «Тебе не страшно имя Кришны повторять в отхожем месте? Это же оскорбление». Мальчик говорит: «А что я могу поделать? Вдруг я от потуги умру». Ну, бывает такое. И что? И о чем я буду думать в этот момент? Лучше уж я буду повторять имя Кришны, а Кришна милостивый, он простит мне неудобства. И Махапрабху взял этого мальчика и привел его как образец молитвенного состояния для других преданных. Он сказал: «Этот мальчик мой гуру. Он научил меня тому, что имя Всевышнего нужно повторять всегда и в суе, и в умиротворенном состоянии, и по делу, и без дела, и во всех местах, и во все времена. Это мой учитель». Так что не нужно испытывать страх перед Кришной. В конце концов, какой вред вам может принести пастух из Северной Индии? Что он далеко, что он вам может сделать? Хари Кришна. Ну что?
Хари Кришна, спасибо, Махарадж. Не, я сам не помню вообще, когда, ну, употреблял ли я когда-либо как междометие имя Господа в любых ипостасях. Вот. Но меня всегда раздражало, когда это я где-то прочитывал или слышал в фильмах, или где-то вот я поэтому и поинтересовался. Спасибо, Хари Кришна.
Хари Кришна. Ну что, есть кому-то что-то сказать? Кто-то может самовыразиться, что-то передать хочет, пожелания какие-то.
Это точно передавать не надо, пропаганду.
Что передавать не надо? Это Зенон? Нет, у нас никакой пропаганды нет. Не поддерживаем, осуждаем. Это я в одном стриме видел.
Тот самый стрим.
Понятно, да? Да, да. Осуждаем, не поддерживаем. Ну что, Хари Кришна, давайте тогда до вечера.